Андрей Степанов. Луна 2011. Пролог.
Как здорово, что этот день мы отмечаем вместе.
Довольно симпатичная девушка в хорошем брючном костюме протянула руку своему молодому человеку через столик в кафе.
И это так символично. В этом кафе, что пережило столько, больше 300 лет существует и осталось в том же...
«Простите, но вам придется пересесть».
К парочке подскочил молодой официант, прервав казавшийся бесконечным поток слов.
«Катюш, может, и правда пересядем?»
Обрадовался спутник девушки, причем больше тому, что она наконец-то перестала болтать.
«Нам нравится это место, Вить», — уверенно заявила красотка. «Вид на пусковой комплекс и ЦУП просто потрясающий. Между прочим, я там работаю».
«К нашему большому сожалению, именно это место для нашего постоянного гостя», — с нажимом продолжил официант, строго глядя на парочку. Спутник девушки, казалось, был готов провалиться от стыда под землю.
«Ой, да какого еще гостя? Мы тут сидим!»
Катя основательно подготовилась к большому скандалу. «Гостя, который старше, чем это кафе», — заявил официант таким тоном, словно только что описал самого известного человека в мире. «Вы не можете его не знать».
«Не может быть!»
Фальшивым удивлением воскликнула девушка, пока ее спутник растерянно хлопал глазами.
«Всегда хотела с ним увидеться», — шепнула она молодому человеку.
Официант же указал на мужчину лет 50, скромно, но уверенно стоявшего неподалеку со старомодной шляпой в руках.
«Встань, живо!»
— тут же скомандовала Катя своему молодому человеку. Как только Виктор неловко поднялся, официант пригласил парочку за столик чуть в стороне, но все еще с неплохим видом. Красотка продолжала во все глаза пялиться на мужчину со шляпой в руках. Тот снял пальто, заказал, еще не сев, чашку кофе, подошел к панорамному окну. «Вид и правда потрясающий. Неудивительно, что он вам понравился», — сказал он, почувствовав чье-то присутствие за спиной.
«Простите», — у Кати перехватило дыхание. «Это и правда вы? Человек, который захватил Ульку? Вторую Луну? Ваш портрет в ЦУПе? Вы так похожи? Денис Данилин?»
Мужчина улыбнулся и, бросив взгляд на оставшегося в полном одиночестве Виктора, вернулся к столику. «Да, это я». Забыв о своем спутнике, Катя представилась и, не в силах вымолвить ни слова, указала на свободный стул за тем самым столиком. Денис не возражал, понимая, что сейчас ему придется рассказывать историю.
«Как это было?»
Глаза девушки загорелись. «Разве вы не знаете официальную версию?» — улыбнулся Денис. Официант принес кофе и, хмурясь на девушку, уже собрался попросить ее пересесть, но понимающе кивнул, заметив жест известного гостя, и, приняв заказ, удалился.
«Ее все знают», — взахлеб начала Катя. «И про мятежную Ульку, и про то, как ее жители уничтожили земное поселение на Луне и устроили ядерную войну на Земле. А потом...»
Денис неспешно отпил кофе, как человек, которому совершенно некуда торопиться. «Я расскажу вам, как оно было на самом деле».
2088 год. «Вы уверены? Уверены, что сработает?»
Майор космических войск Российской Федерации Евгений Петрович Мазанцев усердно потел, глядя на огромные голографические экраны с отображением крупного астероида 2011 UL-11. Еще 5 лет назад риск столкновения Земли с ним был крайне мал, но с тех пор ученые трижды поменяли свое мнение, корректируя курс космического тела от «пролетит и не заденет» до «столкновение неизбежно». Логично, что при таких вводных Евгений Петрович не был уверен в том, что заявленная технология будет успешной. «Ну что вы, товарищ майор», — ответил моложавый почти студент, разве только блестящая лысина, что сейчас отражало изображение с голографического экрана, сбивала с толку. «Конечно, все сработает».
«Надеюсь, Данилин», —
сухо ответил Мазанцев. Этот почти студент последние 5 лет, в отличие от большей части научного сообщества, совершенно не сомневался в столкновении и был занят разработкой этой самой технологии. «У нас, в Ковровском университете, как говорят», — проговорил с блеском в глазах Денис Данилин. «На автокат надейся, а сам не плашай». Все формулы проверял без калькулятора и компьютера. Мазанцев вздохнул. На голографическом экране стремительно убывал счетчик. До столкновения оставалось совсем немного по космическим меркам, и действовать надо было сейчас. Желательно очень и очень быстро. Именно поэтому его 2 недели тому назад перевели из основных армейских подразделений. Собственно, в ближайшее время эти самые подразделения стали не нужны. Стоило всем заговорить об астероиде как о смертельной опасности, число конфликтов на планете упало на 99%. Вместо этого все занялись спасением Земли. Европейское космическое агентство работало над своими технологиями, крича о полной самостоятельности проекта, компоненты которому делали в Индии. Космический гарпун делал Китай, ни разу не высказав четкого мнения о последствиях появления в космосе Книппеля, которым за 500 лет до этого срывали паруса с кораблей. Штаты намеревались обстрелять астероид ракетой-шрапнелью, которая, как дробовик, перед встречей с целью выпустит 2 десятка ядерных зарядов и разорвет его в клочья. Денис, точно предугадав все эти варианты, предлагал высадку дронов, которые должны серьезно изменить движение 2011 УЛ-11. Затормозить вращение, сменить траекторию.
«Уж больно амбициозные цели», — поморщился майор Мазанцев. «Захватить астероид? Зачем он нам?»
«Товарищ майор знает, что почти любой крупный астероид — это огромное количество железа. Причем настолько качественного, что на Земле его не встретишь. А уж про редкоземельные металлы...»
«Знает, знает», —
пробормотал майор себе под нос. «Уж про железо он все знает». Знал он и про то, что технологии, заявленные как суперсовершенные, ломаются на самых очевидных стыках. Логистика, загрузка, запуск, связь, контроль. Особенно в ракетах. Особенно в космосе.
«Ну, чего там?»
— спросил он, промерив с 10 минут площадь ЦУПа мерным армейским шагом.
«Чего-чего? Летим. Носитель в порядке, аппараты тоже. Сидят себе смирненько, пока не достигнут астероида. До этого еще почти сутки».
«Американцы догоняют?»
«Буравят космос где-то по соседству», — ухмыльнулся Денис.
«Они нам не помешают?»
— насторожился майор.
«Едва ли. 7 дронов-пауков высадятся на ульке. Прожгут ее слегка, потом толкнут как следует, и все».
«Слегка»,
— фыркнул Мазанцев. «На 500 000 километров в сторону».
«Это очень слегка».
Майор и это все тоже знал. 2011 УЛ-11, который Денис ласково называл «улькой», имел вытянутую форму, размеры 2 километра на 4 и массу в 21 триллион килограммов. Достаточно, чтобы уничтожить немаленькую страну. Ходили, конечно, не очень здравые идеи настолько точно направить астероид, чтобы стереть с лица Земли несколько 1 000 000 квадратных километров весьма определенной территории, но их не поддержали. Зря, что ли, помирились все со всеми. Технологию Данилина Мазанцев считал простой до неприличия. Неприличнее было только разорвать астероид на части. Данилин использовал классическую сверхтяжелую ракету-носитель «Енисей-77» для запуска и 7 5-тонных роботов-пауков на самых дешевых ядерных реакторах. Пауки, как и ракета, были одноразовыми.
«И как ты их закрепишь?»
Майор, обходя других сотрудников ЦУПа, продолжал общаться с Данилиным через гарнитуру. «Ваша любимая технология, между прочим, стрелять и попадать. Лебедки с 5-кратным запасом мощности вытянут паука откуда угодно. Ученый наслаждался вопросами. «Жаль, что такое раньше не изобрели. Представляете, сколько можно было бы металла притащить на орбиту?»
«А если промахнуться?»
Майор пропустил вопрос мимо ушей. 8 разнонаправленных лапок у 7 пауков, 56 мощных выстрелов». Данилин замахал руками, изображая количество направлений, хотя Мазанцев его все равно не видел. «Я допускаю потери не более 2 пауков на этапе приземления».
«Ты же все рассчитал и проверил!»
Майор остановился посреди ЦУПа, гневным взглядом отыскивая ученого.
«И погрешность в том числе!» – важно заявил тот. «А после приземления вся работа будет только на лебедках и лазерах. Ну и немного тяги от двигателей, которая пойдет оттуда, откуда у членистоногих паутина с поправкой на угол наклона до 35 градусов».
«Очевидно, пауков ты выбрал тоже из-за обилия конечностей».
Чуть успокоился Мазанцев.
«Ну да, из 8 лап 2 вполне могут отказать. Космическая пыль, разрушающая действие радиации».
«То есть пауки не экранированы?»
«Шутите, что ли, товарищ майор? Это же удвоило бы их массу!» — воскликнул Данилин. «Нет, конечно, защита есть, но там и не Чернобыль».
«Шутить сейчас вообще не время, товарищ ученый»,
— нахмурился Мазанцев.
«Вообще не время».
Сложно было шутить. Он не спал несколько ночей, контролируя запуск ракеты. Потом не спал, когда подтвердилось, что почти параллельно запущены носители и других стран. Выполнить корректировку траектории было архиважной задачей. Страна-спасительница получит такой престиж, о котором не могли мечтать никакие миротворцы и даже весь пресловутый Совет мира, заместивший ООН в 2032 году. Ощущение, что постоянное бодрствование подталкивает ракету вперед, не покидало Мазанцева. В редких часах сна и утомительном бездеятельном бодрствовании, перемежающимися отчетами президенту, шли дни. Енисей-77 упорно нес пауков кульки.